на 9 часов у него ноги наверху, а голова лежит нормально, а на 3 часа голова не лежит, а ноги лежат. Интересно, что это такое?
А что, если гораздо больше деталей вокруг тебя?
Окошко откройте, срочно, срочно, человеку плохо там.
Когда ты, например, выходишь на улицу, перечисли все, что ты видишь. Это первый шаг.
Не, мне лучше десятку колес пропишите, пожалуйста. Вот.
Да нет, ну в смысле эмоций больше 4? В смысле?
Еще один шажочек, чтобы с собой познакомиться. Всем привет! Это 25-й подкаст, юбилейный, ну, полуюбилейный подкаст «Мы же люди» и его ведущий Яков Воронцов и Маргарита Ясневич.
Всем привет! Так, о чем сегодня говорим?
Смотри, в прошлый выпуск мы говорили про слово «пацана», да? А сейчас переходим от слов к действиям и будем говорить про действия, да? Ну, или про навыки, как мы их в терапии называем. Давай поговорим вот про то, как наши клиенты, как вообще в терапии люди относятся к вот таким вот практическим заданиям, к освоениям навыкам и вот в этом роде.
Отличная тема, мне нравится. Давай придумаем вопрос к этой теме. Что спросим у карт Таро?
Давай у них спросим, как мне прийти к своему «хочу». Смотри, вот именно вот так вот. Почему такой вопрос? Человек же, когда обращается к психотерапевту, он же где-то внутри хочет этих изменений. То есть он хочет этих изменений. Но на терапии разные части включаются у человека. И есть такие части, избегающие, да, которые там, не хотят этих изменений. И вот про навыки как раз мне вот интересно, как вот человеку следовать своему «хочу», не отклоняться от этого курса, а следовать своему «хочу».
Следовать мне нравится. Следовать – это уже глагол действия. Ага. Окей, давай спросим карт.
А прийти – это что, не глагол действия?
Ну, смотри, прийти – это направление к прийти к «хочу», и как будто бы можно дальше остановиться. А следовать своему «хочу» – это необходимость дальнейших действий. Прийти, как будто бы это все, что я должен сделать. Хотеть.
Ну, для меня прийти более понятно, потому что следовать это ты можешь, знаешь, всю жизнь следовать и не дойти.
Вот видишь, насколько разное понимание глаголов. Ну, давай просто контекст объясним, да, что не просто прийти или следовать к своему «хочу», но и потом что-то с этим «хочу» делать в сторону «могу». Окей, тянем карту. Я ж так хорошо тянет карты всегда. О, у нас красота, слушай, какая-то. Смотри.
Вау. Это, кстати, интересно. То есть, значит, смотрите, мы видим какое-то колесо, и вот как на циферблате 4 разных человека сидят, где 12, там какая-то женщина рыжая, в рыжей, желтой такой, оранжевой одежде с крыльями небольшими, где 3 часа там какая-то женщина лежит на этом колесе, причем так голову держит, видно, что напряженно лежит, не расслабленно. На 6 часов какой-то там старец, который задумался, и у него такая сине-оранжевая какая-то одежда, но он уже явно старец, либо приуныл, либо задумался. И на 9 часов какой-то тоже старец, но более молодой, да, он выглядит в красно-зеленой одежде. Кстати, интересно, что на 9 часов у него ноги наверху, а голова лежит нормально, а на 3 часа голова не лежит, а ноги лежат. Интересно, что это такое? Это какой-то... Я не знаю, что это может быть. Это
10.
Что это?
Десятка колес. И такого нет, я знаю. Ну, колес.
А, это 10? Это не четверка?
Нет.
Я думал, четверка, раз их четверо.
Нет.
А, все, понятно. Десятка колес.
Это очень фармакологический выпуск.
Кстати, это, знаешь, это вот именно вот то, про что наш выпуск. Потому что часто, когда ты говоришь, нужно освоить навыки, и тогда все будет окей. То есть это не шутка, да? То есть да, я вроде называю такое легкое упражнение, там, например, на осознанность, да, почувствовать. И в долгосроке это очень хороший навык, потому что у нас нейронные сети перестраиваются, новые там какие-то навыки образуются, и человек такой, не, мне лучше десятку колес пропишите, пожалуйста. Вот. Я вот лучше колеса какие-нибудь там от тревожности или там... У меня депрессия, человек, блин, это мое любимое, когда человек приходит весь такой, знаешь, на суете, куча энергии, говорит, да у меня депрессия, вообще жесть, просто ничего делать не могу.
Слушай, не поверишь, но это карта «Колесо фортуны», «Колесо судьбы», прикинь.
Я хотел сказать, это там сансара, да, типа,
Ну да, старший аркан.
Колесо, то есть, насколько мы уже знаем, это что-то великое, хорошее.
Да, это о чем-то как раз про принимать решения.
Кстати, колесо судьбы, да, то есть, смотри, все в ваших руках. Знаешь, вот просто почему мы сегодня такую тему еще выбрали? Потому что это действительно такая насущая тема, когда ты вроде даешь задание, ну, там, типа, не знаю, давай там самое простое, там, на дыхание, да, вот, следить за своим дыханием. Минуту можно делать это упражнение. Минуту за 24 часа ваших суток можно делать 1 минуту. И есть исследования, которые показывают, что через несколько недель у вас уже точно будут изменения, качественные изменения на уровне перестройки нейронных сетей. Повысится там внимательность и все прочее. Но человек же все равно пренебрегает вот этим, потому что вроде как, ну, звучит что-то такое, вот, ну, типа, легкое, что за фигня там.
Ну, на самом деле, да. И более того, знаешь, интересно, вот звучит как легкое, и минута, но это минимальный такой шаг входа в любой, ну, в любую тренировку, да, касающуюся выращивания некой последовательности, то бишь дисциплины. И человек такой, да минуту, нет, ну минуту я смогу, и не делает. Ну, то есть он 2 дня сделал,
Не-не,
и такой...
знаешь, как Фор говорит, там, не, минута — это фигня, а мы же как всегда говорим, что там, ну, условно, 10 минут лучше, чем 5 минут, 5 минут лучше, чем 3 минуты, 3 минуты лучше, чем 1 минута, 1 минута лучше, чем вообще 0 минут. То есть смысл такой, что какое-то время всегда лучше, чем никакое. И человек такой, не, ну, минута — это фигня, 3 минуты, ну, тоже мало, попробую 5.
Да.
А как бы 5 или там 10 сразу, да? А это реально тяжело сидеть и вот просто наблюдать даже вот за одним своим дыханием. Ну, я вот, например, уже, ну, я регулярно делаю это упражнение, это одно из моих любимых на осознанность. И я иногда даже, знаешь, сижу такой, какой я молодец, как у меня хорошо получается следить за дыханием. А это же мысли уже пошли. И ты уже такой, знаешь, и ты уже сидишь такой, типа, дышишь такой, ой, как хорошо получается отслеживать дыхание, я сейчас ни о чем не думаю, только о дыхании. И потом я такой, а, блин, стоп, это же мысли. Так, в сторону и возвращаюсь к дыханию. То есть наш мозг настолько круто вот приспосабливается обманывать, что мы такие, типа, уже даже в упражнении не можем заметить, что мы отвлеклись от нашей вот осознанности.
Совершенно верно. Это, знаешь, мой любимый навык — это наблюдение, потому что с него все начинается. Это реально так. Я очень люблю этот навык. Людям кажется, что такое, знаешь, наблюдать? Я что, у меня глаз нету наблюдать? Я и так всю жизнь наблюдаю. Я говорю, ну вы попробуйте.
Взором новичка.
Да. Я говорю, вы попробуйте просто, ну, осознавая то, на что вы смотрите, да, в общем-то, это изучать. Я всегда даю одно и то же упражнение. Когда ты, например, выходишь на улицу, перечисли все, что ты видишь. Это первый шаг. И люди такие, охренеть, вот те, кто делают. То есть обычно я иду, у меня узкий коридор видения. Ну, то есть я же об этом не думаю, согласись. Я иду такой, ну, иду, улица, снег там, я не знаю, или ты там в тепле, да, улица, тепло и все такое. Ну, ты нет, я знаю, ты хорошо наблюдаешь, все там улитки перебегают улицу, я, ну, в курсе, у тебя все с этим в порядке. Но обычно же человек идет такой, типа, ну, вот что-то там. А что, если гораздо больше деталей вокруг тебя?
Знаешь, наверное, откуда у меня этот навык хороший? Вот я, как петербуржец, просто реально я обожаю гулять по Питеру, и я вот просто, когда я иду, я каждый раз как будто первый раз иду по этому, и я вот так вот, знаешь, смотрю, и я реально выгляжу как турист, наверное. Я иногда там останавливаюсь сфоткать что-то. И я такой думаю, блин, я каждый раз хожу по одним и тем же маршрутам плюс-минус, а я все равно иду такой с открытым ртом, и я такой, офигеть, там, вот это там, знаешь, ты видишь там в наших там гранитных набережных сколы какие-то. Ну, не знаю, то есть вообще вот так круто. И навык в теплое время года в Питере, конечно, легко тренировать. Зимой я иду просто, думаю, пожалуйста, уже дойти бы и не грохнуться, и просто выжить. Потому что в Питере зимой только выживать.
Слушай, ну на самом деле то, что ты говоришь, классно, знаешь, иллюстрирует такой классный переход у тебя есть от навыка наблюдения, от того, что я вижу и понимаю то, что я вижу, да, то есть я нахожусь в осознанном состоянии, к навыку, который вообще тяжело воспитуем во взрослом возрасте, это любопытство. Ну то есть дети любопытны сами по себе, а взрослые теряют это любопытство с каждым годом, если не тренируют его. И вот как раз навык наблюдения позволяет тебе останавливаться и заинтересовываться настолько, чтобы хотеть что-то, понимаешь, зафиксировать. зафиксировать, чтобы изучить. Это же офигенно, как можно не делать этого? То есть, понимаешь, я когда рассказываю клиентам, я говорю, вы пропускаете жизнь, ну то есть она идет мимо вас. И этот навык влияет, ну, на все области жизни. Ну, то есть ты становишься более внимательным к себе, к другим людям, к обстановке, к среде, к чему хочешь.
Просто знаешь, какой недостаток вот у всех этих упражнений? Да, вот про взор еще вот что хотел сказать. Там действительно вот у нас есть, ну, несколько характеристик, которые мы прокачиваем, типа вот осознанность там и вот этот вот взгляд новичка, любопытство, да, ну, вот это вот, когда ты как будто первый раз видишь. Но есть такой недостаток у этих всех упражнений на осознанность, что типа человек чаще всего, к сожалению, в терапию приходит, ну, в таком подостром, да, состоянии, когда ну, у меня уже все херово, вот что у меня качество жизни настолько фиговое, что вот мне терапия скорее рассматривается как такая вот скорая помощь. То есть я там не думаю, что ты мне там рассказываешь, какие там лепесточки рассматривать, какую архитектуру рассматривать. У меня там сердце фигачит, у меня там сейчас тревожность такая, я там, не знаю, вот это не хочу, а вы мне там про какие-то улиточек, перебегающих дорогу. Это вообще, или там про дыхание. Знаешь, там говорят, да я вот сделал это дыхание, я нифига не успокоилась. Я говорю, этот навык, это не навык расслабления, это навык как раз-таки тренировка, это упражнение, которое не дает вам возможность расслабиться, а наоборот, это дает вот этот навык концентрацию, да, чтобы сосредоточиться.
Я тебя дополню. Мне, знаешь, что помогает. Хотя я прекрасно понимаю, что не все люди заинтересованы там нейробиологии, нейрофизиологии, но иногда эти штуки срабатывают и срабатывают хорошо. Я говорю, вот представьте, когда вы находитесь в тревоге, вот если мы говорим про тот навык, который рассказываешь ты, да, ну, освещаешь, у вас вся ваша жизнь, вашего мозга на данный момент сосредоточена в лимбической системе. И вот она там вместе с гипоталамусом там вырабатывает какое-то количество тревоги, обращаясь, знаешь, к надпочечникам, тащинам, кортизол там и так далее. И вот этот навык, когда мы дышим, когда мы наблюдаем, когда мы вот делаем навыки осознанности, мы перетаскиваем все с лимбической системы в префронтальную зону. Вы можете начать управлять этим процессом. То есть вам не будет супер спокойно. Вы не избавитесь от тревоги. Это не таблетка. Вы начнете иметь возможность, как бы, давай так, иметь некую регуляцию над тем, что с вами происходит. Вы это регулируете, вы хозяин.
Но
Ну,
я еще, знаешь, что вот дополняю здесь всегда. Я говорю, смотрите, вот когда вы уже почувствовали тревогу, да, там, страх, там, я не знаю, ну, какую-то эмоцию вот словили, которую вас может там затапливать. Прикол-то в том и заключается, что, ну, все нейромедиаторы, они уже выплеснулись в кровь, и вы с этим вообще уже ничего не сделаете. То есть вот тут нужно просто ждать, когда эти нейромедиаторы, они в кавычках растворятся, да? Потому что пока эти нейромедиаторы у вас в крови есть, вот что бы вы ни делали, ну, вы будете испытывать эффект. Это вот как с алкоголем. То есть алкоголь уже попал в кровь, и вот пока его там не переработает организм, вы будете чувствовать вот это вот состояние опьянения и все вот эти типа лайфхаки, что вот надо там молочка выпить или там, не знаю, масло выпить или еще что-то. Это все ерунда, это все не поможет. То есть пока организм сам не выведет, ну, не переработает вот это вещество, эффект будет. И вот поэтому на примере с тревогой очень легко. Если вы ее почувствовали, все, все, как бы у вас уже выплеснулось, то есть у вас уже и лимбическая система, и там кортикостероиды, все вот эти, они все выплеснулись. И вам просто нужно как раз вот включить, не переключить свое внимание, да, типа там надо отвлечься. Как раз-таки укрепляет тревожность. А нужно наоборот вот осознанность включить, то есть просто прочувствовать это. И вот здесь часто ловушка такая, человек говорит, да я сколько чувствовать-то могу, меня там уже сейчас разорвет. Это вас затапливает. Это вы не чувствуете. Вы пытаетесь как бы обмануть систему, что типа сейчас я почувствую, чтобы мне стало легче. А прочувствовать это вот просто вы как факт. Вот чувствуете, что ну да. Даже здесь вот как раз можно с любопытством понаблюдать, а как еще у меня тревога проживается в теле. Там, о, помимо того, что сейчас сердце там у меня выпрыгнет, да, о, ничего себе, оказывается, у меня там еще и там мурашки по коже бегут, или там
да.
ладони мокрые.
И при этом осознанность, вот эта, которая происходит здесь сейчас, это наблюдение за теми процессами, которые происходят, осознание то, что я нахожусь в сильной тревоге, и позволяет при регуляции, то есть когда вы включаетесь, снижать эту тревогу, ну, хотя бы на 1-2 пункта. То есть она перестает затапливать. Нейромедиаторы
Знаешь,
продолжают
тут
работать.
сейчас слушатель какой-нибудь сейчас сидит и слушает такой, да у меня хорошо, навык осознанности во время боги развит. Я понимаю, мне пи***ть просто.
Да, точно.
Я просто ничего с этим сделать уже не могу. У меня очень хорошо осознанность развита.
Да, кстати, я достаточно часто это слышу, и знаешь, при панической атаке или при сильной тревоге иногда используется парадоксальная интенция, это когда мы начинаем шутить над тем, что с нами происходит. Это самое страшное, когда ты начинаешь объяснять это человеку, что типа, ну вот ты наблюдаешь, что твое сердце бьется быстро. Предположи, что оно может биться еще быстрее. Вот оно может еще быстрее. Вот как ты думаешь, сколько у тебя ударов в минуту? Он такой, ну 200. А 300 может? Ну, типа, а 400? Не, ну, если 200 может, то что 300-то не может? И это успокаивает, ну, ты понимаешь, как это работает. Вот, ну, как это снижает, это оставляет тревогу, но она снижается, она становится выносимой, да? То есть она становится проживаемой, то есть это не затапливает так сильно. Вот.
Сколько у тебя рекорд было? Сколько тебе говорили рекорд? Ну,
Вот.
типа 200 может? Может. 300 может? Может. Да у меня и 500 может. Ну, типа вот сколько, интересно, человек максимум?
Нет, у меня было 200 может, может, 300 может, нет, ну вряд ли, а сколько может между 200 и 300? 220 точно может. Я говорю, 225, ну, 225, да, мы, короче, до 240 дошли.
Ну, короче, смысл в том, что у человека все равно осталась связь с его корой головного мозга. А вот мне интересно все-таки, наш слушатель, напишите, пожалуйста, у нас в Телеграме есть канал, так и называется «Мы же люди». Напишите, пожалуйста, там, а как вы считаете, вот сколько у вас максимум может разогнаться сердце во время вот какого-то, ну, это у кого панические атаки. У меня, например, последняя паническая атака была, я рассказывал эту историю.
Нет, я вообще сейчас, ты посмотри на мои глаза, я удивлена, я вообще не знала, что у тебя панические атаки бывают.
Просто тут прикол в том, что они есть абсолютно у всех людей, и они могут быть несколько раз в жизни. Просто как раз из-за навыка, ну, из-за низкого навыка осознанности люди часто не понимают, что это с ними случилась паническая атака, и они могут это, знаешь, там, списать, типа, ой, я загнался, ой, да там просто это что-то там вспомнил, что-то не то и так далее. То есть иногда люди просто это не осознают. А у меня интересно это было. Последний раз это был либо вот летом 23-го, либо весной 23-го. Я вот просто не помню. Но я помню прекрасно, где это было. Я пошел на обеденный перерыв, как обычно, в кафешку, пошел, поел. И мне принесли мясо, которое, ну, типа с эффектом дымка, знаешь, вот оно такое там, открыли вот эту штуку, и там типа дымок такой пошел. И в этот момент, я когда почувствовал этот запах дымка, у меня просто случилась паническая атака. И я-то как бы нормально к этому отношусь, но я просто сижу, у меня сердце настолько сильно бьется, что мне казалось, оно сейчас через горло выскочит. И у меня руки затряслись. Я просто сижу, я вообще, ну, как бы у меня голова еще кружится, я вообще не понимаю, что происходит. Но так как есть навык осознанности, я сразу такой думаю, ну, понятно, это паническая атака. Причем, что интересно, видишь, как характерно для панической атаки без видимого триггера какого-то, да? То есть это я потом уже, как бы, знаешь, когда уже сидел, просто проживал эти чувства, я ждал, пока эта паническая успокоится, я такой думаю, блин, вероятно, вот этот эффект дымка был, может быть, от какого-то там, ну, это уже фантазия, я не знаю, ну, глутамат, знаешь, какой-нибудь добавили, там сейчас много глутамата в еду добавляют, а глутамат – это один из наших нейромедиаторов, который разгоняет нервную систему. Ну, на самом деле, это скорее фантазия, 10% я в нее верю, это, скорее всего, просто вот, ну, на ровном месте случилось, и прикол в том, что эта паническая атака, вот она и шла там, я не знаю, ну, секунд 40, наверное. И что делать? Да ничего, вот просто я сидел и наблюдал за тем, что у меня там происходит. То есть я сразу ее понял, такое паническое, и все. Единственная у меня мысль такая была, я такой думаю, блин, у меня час перерыв, типа, а закончится она за час? И я такой думаю, конечно, закончится, но я просто хотел поесть. А понимаешь, еда вообще не лезла, потому что у меня казалось, что сейчас сердце вылезет, да, там, казалось, что у меня сейчас я просто потеряю как будто связь с этим, с полом, там, с местом, где я сидел. Ну, как бы все быстро прошло, потому что не стал переключать внимание, типа там, посчитай сколько птичек за окошком, да? Вот там иногда просто говорят такие техники отвлекающие. Это вот как раз-таки очень может затянуть эту паническую атаку, потому что человек хаотично пытается предпринять что-то или там «иди воздухом подыши», да? То есть лучшее, что можно делать, это вообще ничего не делать. Вот
Не
просто сидеть
делать, но
и...
наблюдать. Это делать, но
Ну
наблюдать
да.
за своими внутренними процессами. Это совершенно
Да,
так.
то есть не предпринимать каких-то вот активных действий, как, знаешь, там, окошко откройте срочно, срочно, человеку плохо, там, корвалольчика налейте ему, там, или еще что-то. Это как раз укрепляет вот эти паттерны, что в следующий раз мозг такой думает, о, круто, значит, я правильно включил в этот момент паническую атаку, значит, надо в следующий раз повторить.
Конечно. Вот Яша сейчас подсвечивает классную штуку. Видите, надо повторить. То есть, когда мы закрепляем поведение, то есть даем возможность развиваться определенному паттерну реагирования, собственно говоря, то в следующий раз, условный 10-процентный запах глутамата Яшу снова выбьет на паническую атаку. И так будет постоянно. То есть, вообще, в принципе, в какой-то момент Яша не сможет подходить к еде. Прости,
Но
Яша.
там не 10-процентный запах, а
Я
я
сказала,
верю, что
10-процентная вероятность. Да,
10%,
я
да.
и говорю то, что
То есть на
если...
самом-то деле это просто, скорее всего, ну, что-то там произошло, да, внутри, что мы, ну, не знаем. Поэтому они бывают как бы у нас в норме там несколько раз в год они бывают. Просто понаблюдайте, скорее всего, у вас тоже это есть, просто вы, ну, проживали их очень так лайтово, либо списывали на что-то такое, типа...
Вот часто можно перепутать паническую атаку с сильной тревогой, потому что, знаешь, если ты не врач и не психолог, то зачем тебе эта лишняя информация? Если вы справляетесь с сильной тревогой, которая является или не является панической атакой, то в целом вы молодец, я так думаю. А вот если панические атаки лишают вас и обездвиживают, я сейчас объясню, о чем я. То есть, например, достаточно часто я в кейсах слышу какое-то физическое место, которое вызывает якобы паническую атаку. Чаще всего это метро. То есть я захожу в метро, мне становится плохо, я начинаю задыхаться, у меня повышается сердцебиение, мне хочется тут же прилечь, потом у меня трясутся руки, ноги, я боюсь умереть, подбегает полиция, вызывают скорую, ну вот это все. Как только, так произошло 2-3 раза, ваш мозг закрепляет то, что, так и должно быть. То есть так и должно.
Да, потому что еще и внешние факторы подкрепляют, что мозг такой, о, значит, что-то здесь есть, надо так и реагировать, значит, есть в этом правда какая-то.
Наверное. А могло быть такое, что в первый раз, зайдя в это метро, когда случилась паническая атака, вот этот вот фактор совпадения, это было не что иное, как фактор совпадения. Будь вы в этот момент на улице, она бы все равно началась, например. Или это
Не,
могло...
вы не понимаете, у меня всегда в метро, вот всегда в метро.
Да, это спасибо, я что подогнал. У меня всегда в метро. Ну окей, раз у вас всегда в метро, значит, садимся в метро на попу и начинаем наблюдать, что с нами происходит. Сколько раз бьется сердце, что я наблюдаю, кружится ли у меня голова, трясутся ли у меня руки. Если руки трясутся, пытаемся потрясти сильнее. То есть думаем о том, что вот они так трясутся, могу ли я дать большую амплитуду. Подходит полицейский, я говорю, я в порядке, у меня паническая атака, я пытаюсь справиться, отойдите. И продолжаю дальше.
А в Питере может подойти полицейский, у тебя паническая атака, и он подумает, что ты под солью какой-нибудь. Здесь, знаешь, что и вот еще важно сказать, ну, чтобы там без самодеятельности, вот, что это важно, вот, навык, когда вы в терапии, да, то есть если вы сейчас нас слушаете, а у вас нет терапевта, а для вас, например, это действительно большая проблема, то это не значит, что вы сейчас должны через силу себя заставить спуститься в метро, а у вас там уже уровень тревожности 90, и вы такие, нет, все, я в подкасте услышал, что надо садиться в метро и сидеть. Ну, как бы не надо себя насиловать. То есть тут имеется в виду уже, ну вот, садитесь на попу в метро, то, что Маргарита сказала, это имеется в виду, что те, кто уже, ну, для кого это переносимые, да, то есть нам нет такого, что мы там насильственно человека заставляем. А если для вас это непереносимо, то как раз в процессе там... знаешь, вот мне не поворачивается язык называть это терапией. Вот когда человек приходит с такими вот острыми проблемами, это скорее, ну, не психотерапия, это скорее какая-то вот экстренная помощь. То есть это, знаешь,
Это экстренная психокоррекция, потому что ты...
да, то есть это тушение пожара такого. То есть на самом деле психотерапия начинается тогда, когда у человека нет каких-то сегодняшних актуальных проблем. А у нас как, к сожалению, чаще всего происходит? Вот у меня сегодня нет проблем актуальных, поэтому особо-то и не надо.
Яша, извини, я сегодня не приду, мне нормально. Ну, я в следующий раз приду, когда нахлобучат.
Да. И вот, к сожалению, вот эту грань многие не понимают, что психотерапия начинается вот именно в тот момент, когда вы понимаете, что вот проблем текущих нет, и тогда уже можно посмотреть на себя, тогда уже можно поконтактировать со своими вот этими психотравмами, которая скрывалась за вот этими актуальными проблемами, типа там страх кататься в метро или там, не знаю, там сказать своему начальнику о повышении зарплаты или там еще что-то такое. То есть через запятую любую свою проблему актуальную придумайте. Это все вот такие актуальные проблемы, типа, чтобы не смотреть куда-то в более глубокие и болезненные темы.
Согласна. Яш, какие навыки твои пациенты не очень любят тренировать, помимо тех, которые мы, ну, вот сейчас перечислили? А вот какие любят, давай так, какие навыки прям, о, блин, это интересно, какой навык вызывает больше такого, ну, такой заинтересованности? А какой навык, например, такой, ну, это херня какая-то, это не буду делать. У меня прям
Ну,
есть.
видишь, например, смотри, вот одна из таких тоже основных модальностей, в которой я работаю, это АФС. Для тех, кто не знает, что такое АФС, это переводится как внутренние семейные системы. То есть смысл заключается в том, что мы рассматриваем нашу психику как наши части личности, да, и разделяем их на, ну, по функциям. И одно из таких вот любимых у моих клиентов это вот как раз вот это любопытство у них проявляется, что когда я предлагаю им понаблюдать вот между сессиями, понаблюдать за тем, какие части активируются. И там это здоровая часть, это там травмированные какие-то части, там выживающие части. И да, вначале, может, это не особо понятно, потому что как будто бы это каша такая, да, в голове. И часто человек, например, свои вот эти переключения между частями идентифицирует как да это там перепад настроения, ой, да это там просто вот там чуть-чуть по-другому. На самом деле мы рассматриваем это всегда как смена вот этой вот там, ну там субличности, части меня и так далее. И вот это одно из таких, то, что я замечаю, что людям прямо вот интересно, потому что это же мы как бы здоровую часть просим это делать, а здоровая часть, она всегда проявляет вот этот интерес к себе, да, потому что интерес к себе – это нормальная такая история. И когда мы смотрим, а что же там за часть такая, вот тогда мы делаем еще один шажочек, чтобы с собой познакомиться.
Да, это интересно. Я признаюсь, как и многие слушатели, не знакома с АФС. Ну, так близко, как Яша, я имею в виду, прокомментировать это не могу, поэтому добавлю от себя из своих модальностей, в которых я работаю. Итак, в то, что быстро идут люди, и, ну, мне это правда нравится, это, конечно, навык осознанности, как ни странно, дается тяжело. Но людям интересно, рождать любопытством чаще интересно. А вот куда люди не идут, и это очень забавно, это в навыке эмоциональной регуляции и в навыке межличностной эффективности. Ну, то есть, типа, я как-то дорос до этого времени, как-то я определяю и, типа, могу быть со своими эмоциями. И, в общем-то, с ребятами в окружении себя я тоже общаюсь адекватно, ну, снова якобы. И когда ты начинаешь раскрывать какие-то штуки, человек такой, да ну нет, да нет, ну в смысле эмоций больше четырех? В смысле? Зачем эти вообще, зачем эти подробности? В смысле я должен чувствовать эмоции в теле? Зачем это? Зачем наблюдать за эмоциями? Что они мне скажут? Ну что, эмоция это эмоция, она вот появляется, и вот она есть. Все, злость, все, я все понял. Злость, радость, грусть, все, приехали. Ну и в межличностной эффективности. Да не, ну понятно, что надо общаться уважительно. И знаешь это... И дальше мне кажется, что надо сразу клеить мем. Ну знаешь, вот это, я не знаю, видел ты или нет, но нас тут всех послали... а я оказался последним в очереди. Ну, примерно так. Ну, вот это вот про уважение и навык межличностного общения, как мы можем контактировать. А на самом деле ведь проблема не в том, что с вами какая-то беда. Проблема не в том, что вы что-то не умеете, чего-то не знаете. На самом деле, если мы смотрим на человека, начиная с его детства, то мы можем просто видеть несовершенство в культуре, и это достаточно неплохо на момент вашего взросления вас оправдывает. То есть, да, вас этому не обучали. Скорее всего, это действительно так. Но вот уже на момент вашего взросления и тем более прихода к терапевту, вот эти оправдания уже не работают, потому что навыки необходимы для, ну, для всего вообще, для жизни.
Я всегда своим клиентам говорю, что теория остается теорией, если ее не практиковать, да, чтобы это стало практикой, теорию нужно практиковать, а то она так и будет. Потому что мы вроде на терапии сидим, с терапевтом все понятно, мы киваем головой, да, все понятно, но проблема в том, что индивидуальная вот эта терапия, у нас же есть еще и групповая терапия, да, а вот индивидуальная терапия это сколько? Ну, 4 часа в месяц, да,
Это
ну,
много.
чаще там редко встречаются, да. То есть обычно это 4 часа, а сейчас вот там люди иногда 2 часа в месяц. И вот вы просто вдумайтесь, 2 часа в месяц, ну даже 4 часа в месяц, это на самом деле это, ну, так мало, что я говорю про то, что между сессиями у вас так много времени, чтобы как раз вот практиковаться, потому что сама вот этот вот час терапии, пусть даже в неделю вы ходите, да, то есть это 4 в месяц, вы за это успеваете не так много сделать, чтобы... То есть да, что-то мы успеваем сделать, но это намного меньше времени, чем когда вы остаетесь один на один с собой, и вот вы можете это делать. Потому что если рассматривать, да, вот нашу психику вот как части, вот я уже говорил про это сегодня, то у нас есть вот эта наша здоровая часть, которая... То есть психика обладает функцией вот этого вот самовосстановления. То есть вас не терапевт восстанавливает. Терапевт там не водит какими-то руками, что типа, а сейчас, через час ты будешь там еще на 2% здоровее.
Подожди, извини, запомни мысль. Мы иногда водим руками в ЕМДР. Во всех остальных случаях руками мы не водим.
Ну, сегодня можно и не водить руками даже в ЕМДР. Сейчас все такие, что за буквы они говорят, какие-то вообще. Где-то у нас вроде был про это выпуск, можете посмотреть, про подходы в терапии, вот кажется, так я не помню. В общем, суть заключается в том, что да, вот эти терапевтические отношения важны, но самое важное отношение – это отношение с самим собой, то есть как вы контактируете. Ни один даже самый крутой терапевт, ну, не сделает за вас всю эту работу. Поэтому все, конечно, хотят на какое-то чудо там рассчитывают, но важно, что мы вот одно из основных, что мы делаем в терапии, это как раз, ну, вот развивая один из таких навыков там осознанности, там, любопытности, остальные навыки. То есть мы как раз ищем вот этот контакт со собой, то есть с собой именно со своей здоровой частью, а не со своими какими-то стратегиями, которые нам помогали все это время выживать. Потому что да, выживать-то вы очень хорошо научились, там, и вы вот там 30, 40, 50, там, 60 лет, 20, там, ну и так далее. То есть разный возраст. Вы же дожили как-то до этого. Вы же с ума не сошли от того опыта, который вы прожили. Но почему-то вы чувствуете, что качество жизни ваше снижается. И вот это важная мысль, что хочу сказать, что не терапевт это все делает, а, ну, альянс, и большую часть все-таки вы.
Да, это был короткий такой монолог от Яши про очень важный навык, на самом деле, который обычно выглядит строчкой в резюме, и ей люди придают какое-то, ну, такое непонятное значение. Яша рассказывал сейчас отчасти про стрессоустойчивость. Вот. Это очень важный компонент вообще из всех навыков, которые есть. Но обычно люди такие, ну, стрессоустойчивость, это я типа вот стресс, вот я вот устойчивость. Ну, примерно что-то такое. А на самом деле действительно новые способы что-то проживать, они с потолка не берутся.
Можно тут чуть вот это прокомментирую, что стрессоустойчивость – это как раз вот про вот эту вот, ну, скорее для меня это слышится как больше про выживающую стратегию, да, что я как-то устоял в этом стрессе, типа того. А вот я скорее больше про адаптацию говорил, вот
Я
когда
понимала,
я…
как называется, Яш. Тут это из песен слов не выкинешь, просто так.
Да-да-да, я понимаю, но я хочу перевести просто понятным языком для слушателей, потому что, знаешь, очень многие путают вот это все, потому что говорят, ой, у меня такое говно в жизни случалось, и через огонь и медные трубы там проходили, и вообще это, слава богу, что дожил вообще, и у меня такая стрессоустойчивость. То есть это как раз-таки вы приспособились выжить в этой истории, да, то есть вы так называемый дистресс перенесли, ну и как-то вот к нему адаптировались. Сейчас вот меня уносит, знаешь, вот про это, вот когда травма развития, да, вот когда люди, то есть если человек живет долгое время в стрессе, да, ну, в дистрессе в таком, то для него это становится нормой. То есть, например, там драки родителей, крики родителей, там унижение меня, да, это становится нормой для личности. И ребенок уже спокойно живет в такой обстановке, что типа, ну да, там родители вот они вот так вот ругаются, ну что поделать, это нормально. То есть мы видим, что человек адаптируется к такому, и это типа окей. Но мы-то понимаем со стороны, что это не окей, что у такого ребенка тоже дезадаптивные паттерны поведения будут. То есть он будет вести себя в своих отношениях, да, и со своими детьми точно так же, как научился. И вот навыки мы как раз осваиваем новые, то есть адаптивные навыки, скажем так.
То есть мы, грубо говоря, скорее получаем новые инструменты, например, для того, что невозможно изменить в текущий момент. Ну, например, или научаемся справляться с какими-то сложными обстоятельствами, я не знаю, вырабатываем какие-то адаптивные стратегии сопротивляемости к сложным обстоятельствам, которые являются стрессовыми и так далее. Учимся там смягчать какие-то последствия каких-то сложных переживаний, а не принимаем этот стресс или дистресс как часть своей жизни, которая, ну а что такого? Вот, и так покатит. Ну вот, примерно так. Поэтому, когда... Давайте так, вот все, у кого записано в их CV, ну, в резюме, в качествах стрессоустойчивость, вот просто откройте, посмотрите, есть у вас это, написано у вас стрессоустойчивость. Вот просто посидите и подумайте, если у вас есть эта запись, то что для вас это значит? Что вы вкладывали в слово стрессоустойчивость, когда писали это в своем резюме?
Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
Потому что если это, как мы понимаем, то, что на меня может орать босс, или я могу работать вечно в ненормированном графике, то это скорее не про стрессоустойчивость. Это скорее про такую не самую полезную стратегию поведения.
Знаешь, я как все-таки, ну, больше себя позиционирую как травматерапевт. И я вот всегда, когда вот слышу, да, ой, да, для меня это привычно. Мне вот всегда любопытно, конечно, на первых сессиях-то я такое не задаю, потому что это может выбить человека. Но вот сейчас вот слушатели, да, вы можете так вот себе вопрос задать, а где я вообще такому навыку-то научился, что на меня босс орет, а для меня это типа, ну, нормально, как с гуся вода, типа, что это же, ну, у вас такая вертикальная иерархия, да, получается, он выше, я ниже. Что это за отношения такие, да? Вертикальные были раньше в моей жизни, где есть человек выше меня, я ниже, и я так привыкла. Откуда-то оттуда, наверное, все это и идет. Не, вы не понимаете, с моим боссом по-другому нельзя. Я понимаю, но просто вы же сидите сейчас здесь, да, и про это рассказываете, и просто можно вопрос, а почему я именно сюда пришла или пришел, да, вот именно вот к такому боссу.
Ну, на самом деле, да. И это
Не,
тоже.
ну я не выбирала, я не выбирала.
А почему не ушли?
Да, то есть есть такая штука, что люди-то сходятся вот как раз вот этими травмированными частями, да, и они как-то вот друг другу вот это вот подсвечивают. И когда я нахожу себе вот такого босса, это не потому, что там босс козел, да, или я такая проклятая и всегда таких боссов нахожу. А дело в том, что просто, ну, как бы моя травма, она вот ищет вот эту вот похожесть. То есть где я могу еще раз прожить вот этот же опыт. Вот. Окей. Про навыки что еще вот такого можно сказать?
Ну, про навыки
А
можно
самое...
сказать, знаешь, самое важное, что если вы сейчас, слушая нас, все-таки понимаете, что это интересно, давай так, что это могло бы как-то улучшить качество вашей жизни, то, ну, добро пожаловать, приходите, приходите, пожалуйста, в терапию, приходите, пожалуйста, развивать навыки. Это может быть и индивидуальная терапия, это может быть и групповая терапия навыков DBT, не обязательно DBT. Сейчас не только DBT развивают навыки. В целом, если это интересно, то этим надо заниматься. А всем, кому не интересно, но было приятно послушать наши голоса, ну, спасибо, что вы были с нами. Вот я примерно так хочу сказать, Эш. Потому что, мне кажется, мы много сказали про навыки.
Сейчас, знаешь, я вот что еще хотел сказать, что, ну, во-первых, вот я, например, вот и по сей день тренирую эти навыки, да, потому что это как, то есть нет такого, что можно там, типа, месяц посвятить этим навыкам, и все, и дальше не надо. Вот условно, как вы ходить учились, да, какое-то время, вы учились, ну, там, несколько месяцев учились, да, даже там, можно сказать, год учились, потому что к году ребенок начинает ходить, и год там опорно-двигательный аппарат, там мозг развивается, то есть все привыкает, чтобы вы в итоге ходили. И вот задайте себе вопрос, а как часто я тренирую вот этот навык ходьбы? Тренирую, практикую этот навык ходьбы? Как ты думаешь, Маргарита, как часто практикую? Ответь за наших слушателей.
Я думаю, что если люди не находятся в функциональном тренинге, я имею в виду физическом, который тренирует навык ходьбы, там есть отработка этого навыка, то, наверное, никогда. Это автомат.
Нет, смотри, вот мне кажется, что мы каждый день его практикуем, потому что это просто неосознанно происходит. То есть ты же ходишь каждый
автомат,
день, ты же
да.
Не летаешь.
Но это неосознанная
Да.
тренировка.
Но я говорю про то, что это ты все равно ты практикуешь это. То есть если, например, человека, ну не знаю, там, ради эксперимента, да, не из-за болезни какой-то, ну там положить на месяц-два просто, чтобы он лежал, вообще не вставая, то у него мышцы атрофируются, у него связки будут слабые, и ему надо будет опять учиться ходить какое-то время, то есть чтобы мышцы привыкли. А мы-то практикуем ходьбу вообще каждый день, то есть ты встаешь с кровати, идешь там в ванную, да, и так далее. Ты делаешь, не думая.
Да.
Но какое-то время ты практиковала. То есть я что хочу сказать, что любой навык, он требует поддержания. То есть если мы перестаем что-то практиковать, то это просто у нас атрофируется. То есть мы это забываем.
Я с тобой согласна, но я хочу тебя дополнить. Ходьба – классный пример. И я сказала про эту функциональную тренировку как раз, чтобы подсветить. Вот смотрите, почему тренировать навык нужно, любой навык, действительно всю жизнь осознанно. То есть обращая на это внимание. Да не каждую минуту, не каждую секунду, но в целом это необходимо делать. Потому что если вы, например, сегодня ради эксперимента, вот послушайте наш подкаст, включите на каком-нибудь видео, что там, хостинге, функциональная тренировка ходьбы, и попробуйте просто повторить. Вот, и потом соберите свои ощущения, насколько это отличается от того, что вы делаете обычно. Вот это даже в том навыке, которым вы владеете, то количество времени, которое вы живете, минус один год, когда вы учились ходить, да, то можете себе представить, если осознанно ходить правильно, наступать на стопу правильно, ее чувствовать, правильно переставлять ногу, насколько это тяжело вообще на самом деле, вот, а вы вроде как ходить уже умеете, вот представьте себе, насколько важно обращать на это внимание. А ведь это все. Ну, то есть правильная ходьба, даже правильная ходьба – это залог здоровья вашего двигательного аппарата.
И по промокоду «Мы же люди» вы можете записаться в школу ходьбы функциональной.
И по промокоду, а здесь могла бы быть ваша реклама, уважаемые тренеры, которые занимаются функциональными тренировками, здесь могла бы быть ваша реклама, но ее здесь нет. Поэтому непонятный видеохостинг получит просто так людей, которые придут и из любопытства посмотрят, как правильно ходить.
Поэтому делитесь нашим подкастом со своими друзьями, со своими близкими, знакомыми, делайте репосты. Подписывайтесь в соцсетях на нас, это очень помогает нам делать то, что мы делаем. Вот, окей, тогда давай перейдем к рубрике Таро.
Итак.
Прощайте, барабан.
Я сразу к совету карты, потому что здесь слишком все хорошо было до совета, и давай прям в совет туда же.
Наконец-то.
Да. А я напоминаю вопрос, как мне прийти или следовать к своему «хочу»?
Итак, если человек сумеет осознать свое предназначение в жизни, то все у него будет складываться прекрасно. Будет возможность не только хорошо проявлять себя в карьере, но и будет возможность показать свои таланты, о которых многие даже и не догадывались. Колесо фортуны помогает человеку наконец-то повзрослеть. Она показывает его бессилие перед судьбой и говорит, что как будет лучше, а как нет. Ведь не все же в жизни зависит от нас, и важно понять это. И это даже хорошо, что не все подвластно человеку, потому что аркан стимулирует его рост и взросление.
А мы, в свою очередь, говорим, что взросление включает в себя тренировку осознанных навыков. Ура! Я же расшифрую, ладно.
Да нет, слушай, знаешь, на самом деле у нас уже настолько прокачаны слушатели, что тут можно и не расшифровывать, и все очень понятно написано, что просто когда мы находимся в контакте со своим здоровым «я», тогда все у вас будет отлично. А вот быть в контакте со своим здоровым «я» — это как раз тренируемый навык.
Прекрасно, Яш, аминь под каждым твоим словом. И в конце выпуска, как обычно, мы хотим поблагодарить всех тех, кто нас поддерживает, всех тех, кто нас комментирует, всех тех, кто на нас подписывается и нас рекомендует.
И кто дослушивает до этого места.
Да, друзья, ну особое спасибо тем, кто дослушивает до этого места. Ура!
Надо, короче, еще тут, знаешь, что-нибудь, секретики какие-нибудь начать обсуждать.
Точно, какие-нибудь заговоры, я считаю. Да, да, да,
да. Так что, кто дослушал до этого места, напишите, какие мы можем еще секретики в конце обсуждать, когда нас уже все переключили, никто не слушает, а мы тут с вами одни остались и можем что-нибудь пообсуждать.
В общем, что, всем спасибо, всем до новых встреч.
Да, все, всем спасибо, всем пока.